Беседы с Брэнсон.
Здравствуйте. Сегодня с нами Олег Никитин. Олег Никитин – общественный деятель, который провел в плену в Америке 2,5 года. Сейчас он занимается тем, кто задержан и сидит в тюрьме в США. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Мы с вами уже говорили о тех людях, которые пострадали незаконно и которые подвергаются преследованиям в США. И эта история, она развивается, она с каждым месяцем, мы видим новые какие-то случаи. Давайте с вами это обсудим.
Действительно, война продолжается. И что свойственно всем военным событиям, они только развиваются. То же самое происходит в настоящее время. Мы знаем, что в Соединенных Штатах предъявлено обвинение Андрею Костину, и по этому же обвинению уже арестованы 2 его товарища, как они пропагандируют, ближайших помощники. Это Вадим Белов и Геннон Бонд. Якобы они помогали преодолевать санкционные ограничения руководителю банковской системы ВТБ. Это очень серьезное обвинение, и это дело не такое ординарное, как, например, происходило со мной, хотя и его тогда пытались изобразить как борьбу с русской мафией, но здесь это уже наезд на российскую банковскую систему. Дело в том, что вот эти 2, Вадим Белов и Геннон Бонд, руководители банковских структур в Соединенных Штатах Америки, были ему, как уверяет прокурор, очень близки. Это были его ближайшие помощники. И сейчас они арестованы. Можно только себе представить, что сейчас с ними происходит в тюрьмах. Наверняка они развезены в разные места, и с каждым специалисты работают отдельно. Главная, первейшая задача – это как можно больше получить информации для новых арестов, пока все остальные люди не знают деталей происходящего, не имеют контакта с арестованными. По сути дела, от них можно получить любую необходимую информацию или, не получив информацию, декларировать, что информацию они получили. Поэтому стоит ожидать новых арестов дополнительно.
А давайте про них немножко более подробно поговорим, чтобы было понятно нашим слушателям и мне. Это люди, которые проживали в США и занимались сделками, которые проводил банк ВТБ, верно?
Да, Вадим Беляев или Белов, как они его иногда путают, или еще называют его на манер новой фамилии, которую он принял, уже находясь в дополнительном гражданстве, ранее был одним из руководителей банка открытия. Что же касается Геннон Бонда, то он представлял интересы, якобы представлял интересы банка ВТБ в Соединенных Штатах Америки. Здесь следует ведь не случайно, подчеркиваю я о том, что это действительно банковские служащие. Они не совершали уголовных преступлений. Они не преследовались за какие-то деяния. То есть это откровенно сфабрикованный повод для задержания. Для чего же нужно задержание? Задержание нужны для информации. Люди будут удерживаться долгое время, на самом деле, какие бы переговоры с ними ни велись, о освобождении под залог или о освобождении под какие-то гарантии, но в любом случае о выходе из тюрьмы. Все равно это займет не менее 90 дней. За эти 90 дней специалисты ФБР, ЦРУ, других специальных служб, СИН будут получать необходимую им информацию. Когда ты находишься в состоянии абсолютной изоляции, у тебя нет доступа ни для какой информации. Ты четко понимаешь, что даже те адвокаты, которые теоретически допускаются до тебя, они все равно отрабатывают совершенно другую цель. Они сейчас пытаются согласовать позицию обвинения и твою позицию, которую ты будешь принимать потом. Но они не занимаются твоим освобождением. Ты это четко понимаешь и пытаешься бороться в одиночку и способен сделать многие признательные показания, даже не совершав никаких проступков.
Олег, для чего же это тогда делается? Вы сказали, что это наезд на банковскую систему. Что будет происходить дальше?
Дальше будет так называемое принудительное открытие активов. Если будут признаны эти деяния преступными, то, соответственно, все деньги, вовлеченные в оборот, подлежат анализу. Те деньги, которые были добыты, переведены или оплачены преступным путем, подлежат конфискации. Задача системы обвинения – как можно больше этих преступных денег найти, чем, собственно говоря, сейчас и будут заняты. Конечно, всем понятно, что Андрей Костин никогда не покинет пределы Российской Федерации, и, я надеюсь, арестован никогда не будет. Но его денежные переводы, переводы банковской системы или близких к ним структур, например, дочерние компании в других странах, они все уже будут подлежать анализу в рамках уголовного дела, и третьи страны, руководство третьих стран в рамках уголовного дела будут обязаны раскрыть всю информацию.
Есть ли возможность оценить стоимость этих активов?
Всегда ниточка тянется с чего-то небольшого. В данном случае речь идет порядка 150 миллионов долларов попытки незаконного освобождения от санкционного сопровождения. Вот эта сумма очень небольшая. А аресты осуществляются для того, чтобы раскрыть гораздо большее, чтобы открыть вот эту вот дверь и понять, что же за ней творится. Очень правильно, с их точки зрения, как можно больше этих нитей за этой закрытой дверью набрать. Там будет много больше, чем 150.
Смогут ли они потом использовать эти деньги для того, чтобы помогать Украине?
Это, по сути дела, самый очевидный вопрос. Дело в том, что вот этот повальный сбор денег, который сейчас происходит на планете, недружественными для нас странами, он осуществляется, конечно же, только в рамках не собственного обогащения, а ради, как декларируется, благой цели помочь Украине. На самом деле, помогать Украине российскими деньгами – это, знаете, особый такой цинус. Это вот особенный такой, знаете, вот такой вот англосаксонский шлепок, как им кажется. Я надеюсь, нам удастся избежать этой процедуры.
А каким образом?
Да, это вопрос очень сложный. Учитывая то, что это событие в последние дни, по сути дела, не единственное. И ведь если посмотреть ту систему, в которой я сидел, это был District 11, это очень низкий такой уровень содержания в рабовладельческих тюрьмах. Это юг Соединенных Штатов Америки, это Джорджия, Алабама, это работорговая Флорида, а не там, где отдыхают богатые люди. Так вот, Феликс Медведев на этой неделе тоже признал себя виновным в суде на Атланте о том, что он якобы отмывал 150 миллионов долларов. Вот эта сумма, опять же, она какая-то кратная становится и везде очень похожая. Как будто, вот знаете, меньше не нужно, а больше, наверное, нам не удастся доказать. Но он, да, он подтвердил, что действительно отмывал, и теперь ждет своего суда. Это будет сложная процедура. Дело в том, что финансовые преступления в Соединенных Штатах Америки – это одно из самых жестко наказываемых преступлений. Я думаю, что будет назначен срок даже при условии признания вины не менее 20 лет. За другого нашего парня, Владислав Осипов, я могу ошибаться в имени, потому что они всегда коверкуют русские имена. Объявлено вознаграждение, вознаграждение с информацией о нем в 1 миллион долларов. Это какие-то огромные совершенно суммы. Я надеюсь, что никакой информации никогда не поступит. Но, знаете, вот этот вот бизнес, он становится главным. Главным по своему профициту, то есть, грубо говоря, по прибыльности. У англосаксов он переходит на какой-то государственный уровень и становится тем, чем они просто занимаются всегда. И ведь на самом деле в это же самое время генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки Мерик Гарланд, он выступает с лекцией о том, почему все это происходит и зачем так много арестов. Он всегда говорит, мы будем ловить тех, кто помогает Путину. Возможно, я не процитировал этот перевод точно, но он сказал именно об этом. Поэтому будут преступников уже искать, хотя бы по какому-то, знаете, придуманному близости или какого-то отношения к руководству нашей страны. И, конечно, следует ожидать таких необоснованных арестов дальше.
Олег, вы рассказали про людей, которых недавно арестовали или которые недавно стали преследоваться. А что происходит с российскими компаниями? Есть ли какие-то новости на этом фронте?
Конечно. Российские компании подвергаются массированному преследованию и самым жестоким образом теряют свои активы. Ранее это происходило только на территории Соединенных Штатов Америки, но теперь уже вектор смещается и в Европу. Ведь компания «Лукойл» потеряла нефтеперерабатывающий завод, другая наша нефтяная компания, я просто достаточно стесняюсь называть это название, не повредить им, потеряла систему отелей в Европе. То есть активы арестовываются. Я не знаю юридическую степень их конфискации. Наверное, это чрезмерно было бы. Но то, что они арестованы, и то, что больше не находятся под контролем наших компаний, это именно так. Что еще раз подтверждает мой тезис о том, что у англосаксов вот эта травля, вот это аресты наших активов, она уже перешла в ранг государственной политики. И это очень прибыльный бизнес.
То есть они просто хотят своровать наши активы как у частных людей, так и у компаний?
Да. И, к сожалению, здесь мы работаем, опять же, вы знаете, как бы вторым номером. Мы опять бьем по хвостам. То есть мы следуем их действиям и пытаемся найти зеркальный ответ, пытаемся выступить с осуждением, но, к сожалению, никогда не идем впереди. Впереди, чтобы идти, нам нужна структура, которая могла бы быть готова к очередному удару, которая бы имела необходимых специалистов для того, чтобы квалифицированно выступить в защиту интересов не только наших граждан, но и наших компаний, и чтобы на самом деле те действия, которые недружественные страны проявляют против наших экономических структур, они всегда были бы не только обозначены, но и всегда имели какое-то контрпредложение, они всегда имели контрдействие, они всегда имели какую-то реакцию на то, что произошло против российских активов.
Но вы говорите, что нужно создавать структуру. У нас, наверное, есть какие-то структуры, которые занимаются юридической поддержкой. Как эта структура должна быть организована?
Лен, о том, что вектор будет смещаться в Европу, мы говорили еще больше 2 лет назад на Петербургском форуме. Когда я рассказал о том, что то, что я пережил все на Штатах Америки, что стало слишком очевидно для меня, придет в Европу однозначно. Потому что уже тогда в тюрьмах я встречал европейских граждан, которые сидели примерно по таким же обвинениям, но, конечно, гораздо легче, чем я, испытывали сроки, другое содержание. Тем не менее, это уже плавно заходило и в Европу. Я тогда сказал, что это придет в Европу, и Россия, как часть Европы, неизменно встретится с этим. Поэтому нам надо быть к этому готовы. И мое предложение о создании агентства по защите прав человека, по защите европейской культуры, оно должно быть. Это какое-то негосударственное или государственное и при этом частное сотрудничество. Дело в том, что интересы государственных структур Россия защищает, но она не всегда успевает помочь каждому человеку. И вот это агентство, идея этого агентства была поддержана Виктором Бутом на выступлении в Думе. И что могли, то мы, честно говоря, делаем. И ведь само ядро этой организации было создано, когда меня выцарапывали буквально из этого плена, и эти люди остались. Они занимаются тем же. Мы помогаем арестованным в Соединенных Штатах Америки, мы помогаем арестованных теперь уже в странах Европы, российским гражданам. Вы знаете, теперь не хватает многого. Когда вернулись Бутина, Бут, Ярошенко, Никитин, слава богу, Лена, ты вернулась. То есть нам казалось, что эти списки, они как-то предельны, что этих людей не больше 10, но может быть 20. Но когда мы стали этим заниматься, мы поняли, что их и не 30, и даже уже не 40, что звонят их родственники, просят помочь, не знают, как быть, куда идти. Как можем, мы помогаем информацией, как можем, мы помогаем своими контактами. Что можем, мы делаем. Но сейчас наш посол Антонов, который следит за каждым из наших людей в Америке, говорит, что их уже 115. И мы видим, что каждый день списки только растут. И если они кого-то не могут заразить в США, они их ловят в третьих странах. Если они их не могут поймать, в третьей стране объявляют колоссальные денежные вознаграждения хотя бы за информацию о наших гражданах. То есть это открытая война масштабных каких-то таких, знаете, в тех масштабах, которые я и люди, которые помогают мне, это политологи, это профессиональные юристы, но нас уже просто не хватает. Конечно, нам нужна помощь. Ведь во время первого своего интервью Владимир Рудович мне сказал, что, Олег, ну теперь будет все в порядке, у нас изменился вектор, там государство поможет. Я сказал, поможет хорошо, не поможет, мы сами все сделаем. Но я чувствую сам, я уже не успеваю. Не успеваю, потому что я что-то не доделываю, наверное, и не доделываю тоже. Но я никак не ожидал такого масштаба, такой истерии, буквально во всем хватать все, что говорит по-русски, а там мы разберемся. Поэтому разводить руки не собираюсь, просить помощи тоже не могу понять сейчас какую, но уверен, что в структурах, которые сейчас на грани потери многих активов, мы с нашим опытом очень нужны. Прежде всего, все наши нефтегазовые структуры, банковские структуры, они имеют свои активы за рубежом. Они все под угрозой. Всем казалось, нет-нет, мы там через швейцарский фонд, мы там еще через что-то. А ведь Швейцария на прошлой неделе открыла первое уголовное дело по обходу санкций. На этой неделе Европарламент принимает законодательство об уголовной ответственности за обход санкций, назначение тюремных сроков, аналогично Соединенным Штатам Америки. То есть вот это давление англосаксов, оно только усиливается в этом направлении, и они давят не просто там точечно, вот туда, вот на этого посмотри, они просто, как знаете, объятия свои раскрывают, эту Европу забирают сюда. И если Европа не может уже жить в какой-то такой, знаете, юридической культуре, в каких-то своих традициях, то нам, как европейскому государству, значит, нам надо стать центром европейской культуры, европейской юридической системы. Ну, хоть кто-то должен же этим заниматься, кто-то должен это беречь. Надо об этом, да, мы не можем много сделать, но декларировать сегодня об этом мы обязаны.
Олег, вы специалист по экстерриториальному законодательству США. Распространяется ли оно на другие страны? Расскажите про это.
Мы помним историю, когда Великобритания вышла из Евросоюза. Тогда всем казалось, что это преследование каких-то личных амбициозных целей, задачи, нежелание жить в одной семье с европейскими народами. Но на самом деле однозначно проследовалось смещение вектора из Соединенных Штатов Америки в Великобританию и уже дальше на Евросоюз. Великобритания стала, по сути дела, первым проводником экстерриториального законодательства США в Европу. Именно Великобритания является инициатором многих санкционных ограничений. Именно Великобритания является лидером по военным поставкам на территорию Украины вооружений, медикаментов, материальной помощи прежде всего. Теперь же они озадачились, конечно же, конфискацией наших активов в Европе. Дело в том, что мы все время говорим о каких-то цифрах, похожих на 300 миллиардов долларов. Так вот, надо понимать, что на территории Великобритании и Соединенных Штатов Америки из этих денег содержится, ну, может быть, 5 миллиардов, ну, может быть, 10. Но все остальное содержится именно в банках Евросоюза. И когда Великобритания и Соединенные Штаты Америки требуют, чтобы банки Евросоюза арестовали все активы россиян или российского государства и передали их уже неизвестно куда, то ли им на погашение задолженности Украины, то ли Украины на дальнейшие действия. Но это инициатива вот этих самых государств. Когда Евросоюз отвечает, мы не имеем на это законных оснований, законодательство не позволяет этого делать. Они говорят, все меняется, мы же креативные, мы же в движении, вот мы изменили, мы вышли из Союза, а вот вы теперь тоже измените, пожалуйста. И поэтому Евросоюз тоже меняет многие свои положения, в том числе и по финансовому законодательству, и по ограничениям в санкционном законодательстве, по назначению тюремных сроков за нарушение санкционного законодательства. Все вот это смещение из Соединенных Штатов Америки через Великобританию на Евросоюз происходит не так уж и медленно, и слишком очевидно. То есть на самом деле то, о чем мы говорили 2,5 года назад, полностью исполняется. Следуя логике развития экстерриториальности, европейские компании начинают уходить из экономики Европы. Автомобильные гиганты уже ушли из Германии. Сейчас 23% австрийских компаний, работающих в тяжелом машиностроении, тоже заявили о своем выходе из неблагоприятных экономических условий для развития бизнеса в Европе и о переезде в Соединенные Штаты Америки. Таким образом, вся вот эта экстерриториальность, как и раньше, ведется только для получения дополнительных активов на территории Соединенных Штатов Америки. Теперь уже из территории Европы.
Олег, я слышала, что происходят такие курьезные случаи. ФБР недавно у наших соотечественников в США проводило обыск и забрало кошек, арестовало кошек, 100 кошек. Расскажите подробнее про этот случай.
Я хорошо знаком с этой семьей, и, конечно, как бы невесело это звучало, но, как обычно в этой войне, история трагична. Действительно, кошки являются вещдоком. Точка. Вот они являются вещдоком. Если бы вещдоком для ФБР являлся слон, был бы арестован слон. Кошки размещены в отель. В отель стоит $120 в сутки за одно животное. Они находятся в безопасности. Но платить за все это в конечном итоге придется тому, кто будет признан судом виновным. И вот здесь смех заканчивается. Ребятам удалось выехать в Москву, слава богу, сейчас они в безопасности. Но, как обычно, вы знаете, мы ведь живем семьями, у нас много друзей, у нас много родственников, и семьи очень много смешанных. И оборвать корни за одно движение Соединенных Штатов Америки, конечно же, ребятам не удалось. И очень многие близкие находятся там сейчас. Настолько близкие, что их дети. И выехать сейчас прям они не могут. И ребята не находят себе места. Это ужасная та жизнь, в которой они живут в Москве. Как вы можете? Семья разорвана пополам, а то и на три части. И, конечно, да, кошки арестованы. Но что будет с детьми, с людьми, что происходит со всеми нами, сотрудников ФБР совершенно не интересует. Кошки же устроены хорошо.
А откуда взялись эти кошки и что это за дело? Почему людям пришлось уезжать из Америки?
Насколько я знаю, ребята были заводчиками кошек, они разводили мейн-кунов. Порода для Соединенных Штатов Америки очень популярная. Ребята это делали профессионально. Делали столько, сколько я вот их знаю, столько вот они этим и занимались. И на самом деле это вполне востребованный бизнес, открытый бизнес, очень дорогой бизнес. То есть делать это как-то незаметно, там в подвале или там под столами невозможно. То есть это действительно организованные фермы, это организованный быт животных. Приходят ветеринары проверять этот быт. Количество мисок, наполненных водой, должно быть ровно количеству кошек, находящихся в помещении. Обязательно должна быть еда. Если где-то еды нет, штраф. Штраф не менее $250 за каждую ненаполненную миску. То есть это действительно такое ответственное мероприятие, которым ребята успешно занимались. Но преследовать их начали, конечно же, не из-за котов. Преследовать их начали из-за знакомства с очередным человеком российского происхождения, который, по мнению ФБР, находится в списке самых разыскиваемых персон. И вот с тех пор, хотя они не имели, по сути дела, к нему никакого отношения, у них неприятности и начались. И внеплановые проверки, и слишком тщательные досмотры, и, конечно же, сверхконтроль при пересечении государственных границ. Проверка детей обучения в школе, излишняя проверка. Всегда это проводится на глазах у других детей. Это всегда такое, знаете, дополнительное давление на родителей. Это обязательство не вывозить своих детей. Почему семья, по сути дела, оказалась разорванной? То есть кто-то имел право выехать, он выехал. Дети не имели права выехать, они остались там. Да, конечно, старшие дети следят за младшими. По возрасту им, по закону, это позволительно делать. Но, тем не менее, это история, которая сейчас еще своего конца не имеет. Но мы за ней внимательно следим, пытаемся помочь. Другое дело, что действительно настолько много абсурдных историй, которые каждый раз приходится помогать абсолютно заново. Совершенно новые какие-то абзацы законодательства, совершенно новые какие-то адвокаты, в данном случае адвокаты по животным. Поэтому иметь специалистов абсолютно во всех областях, вот это самое агентство, о котором я говорил, нужно.
С нами сегодня был Олег Никитин, общественный деятель, который помогает тем, кто попал в беду в США и в других странах. А я, Елена Брансон, здесь с вами каждую субботу в 13:30. Присоединяйтесь.
Беседы с Брансоном.